Итак, мы продолжаем рассуждение на тему «Внутреннее и внешнее благочестие христианина». И хор пропел замечательные слова гимна «Следуй за мной». Так вот, вот этот отрезок следования за Господом как раз и составляет нашу благочестивую жизнь. Еще раз хотел бы освежить в нашей памяти текст Священного Писания. Главный текст нашей темы – это 1 Тимофея, 4 глава, 7 и 8 стихи, со второй части. «А упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Священное Писание говорит нам, чтобы мы не просто старались быть благочестивыми, что-то об этом думали, изучали, нет. Чтобы мы упражнялись в нем, регулярно практиковались, буквально регулярно тренировали себя в благочестии. Как спортсмен, как человек, который постоянно ходит в спортзал и имеет определенную спортивную цель, физическую цель, и у него есть план, как достичь. Он стабилен, он регулярен. Да, не получается, но он прилагает все усилия, он упражняет себя. И его регулярные упражнения приносят плод. Так, дорогие братья и сестры, наши регулярные упражнения в благочестии тоже принесут плод. И Священное Писание говорит, что этот плод будет, он уже и здесь, в этой земной жизни и в будущей. Что такое благочестие? Буквально быть похожим на Господа, по-английски godliness. Благочестивый человек – это godly man, человек Божий. И наша благочестивая жизнь – это godly life, богобоязненная жизнь. Мы также с вами рассуждали о том, что быть благочестивым человеком – это значит быть просто похожим на Христа. Благочестиво себя вести – это буквально вести себя так, как Христос бы себя вел. Нельзя быть похожим на Христа, не имея личных отношений с Ним. В этом вся сила, в этом весь залог. И отношения с Богом, они основаны на страхе Божьем, с одной стороны, с другой – на любви Божьей. Это идут вещи вместе. И все это приводит к жажде общения с Ним. Регулярное общение с Богом через Слово Божье, молитву, общение со святыми. И на этой платформе, на этом фундаменте как раз и формируется, растет наш благочестивый характер, наше благочестивое поведение. И главные черты характера, как у каждого из нас, а какой у тебя характер, какой у тебя, мы причисляем, он такой-такой, а вот этот, нет, это совсем другой, этот вот такой-такой. Благочестивый характер, он обладает любовью, смирением, довольством, мы об этом рассуждали, также святостью и миром. Святость – важнейшая черта нашего характера. Это один из признаков благочестия, это характер, подобный Божьему. Дорогие братья и сестры, а какой у вас характер? Смотря на наших детей, можем сказать так, этот пошел в папу, этот характер как у мамы, а это вообще в дедушку пошла такая вот настойчивая, напористая и прочее, да? А можно ли, посмотря на наше поведение, сказать, это человек Божий, у него характер похож на его небесного Отца? Чтобы знать, какой характер Божий, нужно посмотреть, что об этом говорит Библия. Иоанн Апостол дает выделять две главные черты характера Божьего. Их много, но он выделяет, делает упор две. Первое – Бог есть свет. И второе – Бог есть любовь. Что имел в виду Иоанн, когда сказал «Бог есть свет»? Свет. Там, где есть свет, там нет тьмы. Свет показывает, символизирует безупречную абсолютную святость. Бог свят, и у Него нет ни малейшего намека на аморальность. Может быть, вы уже слышали такой пример, что есть разные сорта мыла, которые мы используем, чтобы очистить руки. И мыло также разделяется на степени градации чистоты. Так вот, самое наиболее чистое мыло имеет процент чистоты 99.44. Это максимум, что может достичь промышленная индустрия. И говорят, это все, это чистота. Представляете, если бы вам показали человека и сказали бы, слушай, он на 99.44% святой чист. Как бы вы отреагировали? Первое, не может быть. Так ведь? А второе, если это действительно так, да это же, его надо всем показывать. Это же образец. Для человека это невозможно, нереальная высота. Но если на мгновение подумать и сказать, применить эту цифру к Богу, что на 99.44% чист, это сразу же будет кощунством. Так нельзя говорить. Потому что не можно помыслить даже, что у Бога может быть хоть тень какой-то нечистоты. Он есть абсолютное совершенство, абсолютная святость. Это Его суть. Без этого Он просто не был бы святым Богом. Он на 100% свят и чист. Он говорит, обращаясь к нам, что если я такой, если я свят, то и вы будьте святы. 1 Петра, 1 глава с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего святого и сами будьте святы». Когда? Когда придется, как получится? Нет. Во всех поступках. Тяжело, трудно. Мы люди. Думаете, Бог не знает, что трудно? Бог знает, но Он говорит, будьте святы. Другое место, Левит, 20 глава, 7 стих, говорит, освящайте себя и будете святы, ибо я Господь, Бог ваш свят. Слово освящайте – это глагол, буквально ведите себя свято. Бог говорит нам, ведите себя свято. Это основа благочестивого характера. Так легко, так хочется сразу найти себе оправдание, excuses. Ну, кто свят? Ну, кто совершен? Ну, ведь все люди, ну, даже Иоанн говорит, кто без греха? Господь говорит, да, понимаю, но вместе с тем даю заповедь. Ведите себя свято. Дорогие братья и сестры, давайте поймем это себе. Чье имя мы носим? У нас нету абжес, у нас нету выбора, свято или не свято. Мы не можем так решать. Мы должны стараться поступать во всех поступках только свято, вести себя свято. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Чистое непорочное благочестие – хранить себя неоскверненным от мира. Неоскверненный буквально по-английски «unspotted». То есть без пятна на одежде. Если вы, собираясь на собрание и на вашем костюме, на платье, увидите несколько грязных пятен, вы пойдете дальше. Как только вы заметили, если еще недалеко отъехали от дома, и время позволяет, вы вернетесь, переоденетесь. Вы не позволите этому быть. Почему мы на наших одеждах праведности позволяем терпеть эти пятна греха? И говорить, все так ходят, и мы так будем ходить. Богу это приятно? Бог так желает нас видеть? Нет, это противно Его святой натуре и чистоты. Старайтесь. Мир – это следующее важнейшее качество христианского характера. Благочестивый человек – это мирный человек. Благочестивый человек – это миролюбивый человек. Тот, который любит и ценит мир, и старается созидать мир и вести все к миру. Мир и покой – это отличительное качество благочестивого человека. Римлянам 12 глава. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Дорогие братья и сестры, вторая часть стиха «Будьте в мире со всеми людьми» – это цель. Первая часть – насколько максимально мы должны стараться. И давайте посмотрим это так. Если возможно, это не оправдание. Что, ну, если возможно, не сказано же всегда. Если возможно, но не всегда возможно. В принципе, да. Но насколько это возможно, давайте будем стараться быть в мире. Это не должен быть мир ценой греха. Это не должен быть мир ценой преступления заповедей Божьих. Нет. Но если Дух Божий, который живет в нас, это Дух мира, и это Дух мира во мне и в тебе, то почему между нами нету мира? Если это мир является одним из плодов Духа Святого, и он и у меня, и у тебя, почему нет результата? Дорогие братья и сестры, при внимательном прочтении Писания мы обнаружим, что мир имеет три стороны. Мир имеет три стороны. Это мир с Богом, мир в своей душе и мир друг с другом. Это не три отдельных типа мира. Это три стороны одного и того же мира, который Бог дает нам, и это является плодом Духа. Поэтому это неправильно, и нельзя так говорить, что когда я с тем в мире, человек сеет раздор, и он говорит, у меня мир в душе. Так не бывает. Это все три качества одного мира. Если вокруг раздор и нету мира, то нельзя говорить, что у тебя мир и в душе. Это может быть самообман, самовнушение. Ты так себя успокоил. И не означает, что Бог на все это смотрит. Итак, это три проявления одного и того же мира. Внешнее и внутреннее зависимы. До сих пор мы с вами говорили о внутреннем, о сердце, потому что это основа основ. Наше внешнее поведение, речь, внешность, характер и прочее – это все отражение того, что внутри. Что внутри, то выходит наружу. Поэтому качество благочестивого характера, о чем мы говорили, смирение, любовь, святость, все это также диктует наше поведение. Если внутри этого плода, как плода, нету, можно имитировать, симулировать, но долго это не продержится, потом мы сорвемся. Но только когда внутри укрепляется как плод, это будет и постоянной стабильностью в нашем внешнем поведении. И сейчас давайте поговорим о внешнем благочестии. И одно из ключевых моментов внешнего благочестия – это речь христианина. Иисус Христос сказал, «А исходящее из уст, из сердца исходит». «А исходящее из уст, из сердца исходит». Поэтому, когда мы говорим про Дани, это я просто так сказал, большой вопрос. Бог придает большое значение нашей речи. Он нам дал эту способность говорить, дал нам возможность чем обдумывать. Мир, в котором мы живем, очень часто негативно влияет на нас, на христиан. И мы проникаемся этими обычаями, разговором, словами этого мира. Если мы не бодрствуем, наша речь тоже может стать зараженной. Как становятся зараженными наши мысли, наше сердце, так и наша речь тоже может стать зараженной. Если мы принадлежим Богу, то наши уста тоже должны принадлежать Ему. Что говорит об этом Писание? Ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Никакое гнилое. Что значит гнилое? Буквально прогнивший, испорченный, негодный, плохой. Посмотрите на этот текст. Оно тоже имеет две части. Никакое гнилое слово да не исходит. И мы часто себе успокаиваем. Я так ничего такого не говорю. Такого, никаких таких грязных слов у меня нету. Матерщинных слов нету. Проклятий нету. Я нормально. Вторая часть стиха. А только доброе для назидания. Бывает так, что гнилые не выходят, но и добрые для назидания тоже не выходят, а должны выходить. Что наши уста распространяют, должны распространять для назидания. И того нету, и другого нету. Вот в чем беда. Того не делая, мы должны упражнять себя в добром, чтобы то, что мы говорим, сеяло добро, сеяло назидание. Это то, к чему мы все должны стремиться. Если мы упражняем себя в благочестии, употребляем ли мы слова, которые грубы, неуместны? Участвуем ли мы в непривычных разговорах? Поддакиваем ли мы неприличным, непристойным шуткам? А как насчет того, чтобы обманывать? Братья и сестры, верующие можно обманывать? Верующие не обманывают. А по чуть-чуть? А когда очень-очень нужно, ну нужно, и без этого не обойтись. Колоссянам 3 глава 9 стих. Колоссянам 3:9. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Не говорите лжи. Точка. Так говорит Бог. Но мы же не друг другу, мы просто на бумаге, мы просто куда-то, на какую-то форму, где-то оно куда-то пойдем. Мы себя так оправдываем, что если мы вот прямо вот с человеком вот глаз не обманываем, то где-то, если какие-то репорты, это будто идет в никуда, в туман куда-то, в какую-то машину, а машину не страшно обмануть. Священное Писание говорит, Иоанна 8 глава 44 стих, откуда вообще происходит ложь, ее источник? Говорится о дьяволе, что он от начала не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Всякая ложь, она не от Господа, она оттуда, снизу. И поэтому, когда мы говорим, когда мы соглашаемся, когда мы идем на компромисс, этим мы омрачаем, огорчаем Бога. Это мерзость для Его святой сути, для Его святой натуры. Это то, что полностью противно и противоположно Богу, потому что Бог есть правда. И поэтому Библия четко говорит, не говорите лжи ни друг другу, ни вообще никому. Следующее место Писания. Ефесянам 4 глава 30 стихи, 30-31. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Что-то выполняем, что-то нет. Крик, ссоры, гнев вырывается. Вырывается. Все мы люди. Все мы люди. Но как мы себя оправдываем? Я устал уже. Достали. Довели. Меня так довели, что я имею право. Да, я не прав. Да, я виноват, что так делаю, но ты виноват больше тем, что так сделал и меня довел. И раз ты виноват больше, то у меня есть экскьюз, оправдание на тебя прикрикнуть, потому что по-другому до тебя не доходит. Гневаясь, не согрешайте, говорит Писание. Гнев человека не творит правды Божьей. Не творит. А что позволяет, побуждает нас закричать, и чтобы разговор перешел на крик? Разве это не гнев? Разве не раздражение? Писание говорит, это да будет удалено от вас. Удалено. Упражняйте себя в благочестии. Следующий момент. Луки, 21 глава, 31 стих. 21 глава, 31 стих. Пища и алкоголь. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». О каком дне идет речь? О втором пришествии Господа. Дорогие братья и сестры, Церковь Божия, мы ожидаем пришествия Христа. И в Библии есть целый ряд требований, которые мы должны совершать, предъявлять к себе. Что мы должны делать, как себя просматривать, чтобы быть готовыми, чтобы день тот не постиг нас внезапно. Много духовного, но сам Христос счел нужным и важным. Включите еще сюда три чисто таких плотских житейских момента. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими. Почему именно эти пороки? Потому что это характерные признаки привычек, в чем этот мир погряз. Плотские утехи и сластолюбие и занятость, в чем весь мир особенно будет пребывать перед вторым пришествием. И вот это состояние мира будет влиять и на верующих. Посмотрите, покушать все люди любят. В любой стране, даже в самой бедной, обязательно найдется целый ряд ресторанов на любой вкус и любой размер кошелька. Всегда люди хотят есть и на этом всегда зарабатывают. Приходилось ли стоять у открытого, заполненного холодильника с таким задумчивым вопросом, чтобы такого поесть? И стоишь, и думаешь. Как вы думаете, этот человек голодный? Голодный уже давно возьмет, не будет стоять и уже съест, пока этот еще стоит и думает, и чешет затылок. Это от того, что человеку скучно. Чем бы себя занять? Не потому кушаем, что нужно, а потому что we are bored. Нам скучно. Объедение – это неумеренное, неконтролируемое поглощение пищи. Просто так. Или просто из сластолюбия, просто для удовольствия. Писание говорит, мы должны быть очень осторожны. Такая неумеренность плоти негативно влияет на душу. Вот почему Христос об этом говорит. Здесь есть одно очень важное правило. Так сразу хочется, сидя с кем-то за столом, сразу следить за этой заповедью. Но Господь тут же предупреждает первые слова. Смотрите же за кем? За собою. За собою. И таким образом убережете себя еще от одного греха. Пьянство. Можно ли верующим пить алкоголь? Можно ли верующим пить алкоголь? Пьем ли мы алкоголь? Какова позиция нашей церкви? Дорогие братья и сестры, хочу совершенно четко сказать. Позиция церкви, свет Евангелия, выступает против употребления алкоголя и пива во всех его формах, кроме лечебных целей, кроме вечери Господней. Почему так жестко? Насколько это подтверждается Писанием? В 1 Коринфянам 6 главе апостол Павел перечисляет целый ряд грехов и также говорит, пьяницы Царства Божьего не наследуют. Вы скажете, я же не пьяница. Это пьяница, да, действительно, но я же не пьяница. Я только изредка пью, время от времени, с мясом, в хорошей обстановке. Все контролируемо. Вы знаете, почти все алкоголики, пьяницы, утверждают, что все под контролем. Почти все. И они могут остановиться, когда захотят. Только есть одна проблема. Они никак не могут захотеть. Сил не хватает. Думают, но получается очень сложно. Дорогие мои, употребление алкоголя, как и любых других веществ, которые вызывают привычку, привязанность, это хождение по краю пропасти. Скажите, это нормально ходить по краю пропасти? Да, вы какое-то время пройдете, и этим себя будете успокаивать. Но везде, где бы вы ни были, на природе, на краю обрыва, везде знаки. Осторожно, не подходите к краю. Осторожно, не подходите к краю. Да я смогу, я перейду, я подбуду, я буду следить за собой. Какое-то время ты пройдешь. Потом ты не уверен, сколько ты пройдешь. Рано или поздно, если ты будешь продолжать идти по пропасти, по краю, ты упадешь, ты свалишься, голова закружится, что-то случится. Дорогой мой друг, ни один алкоголик не собирался стать алкоголиком. Никто. Все начиналось незаметно. Все было с контролируемой ситуацией. Далее. Подумайте, какой эффект, какой соблазн вы окажете вашим детям. Даже если у вас все редко, но под контролем, думайте, дети не знают. Если ваш сын или дочь, придя в возраст, начнут употреблять, и они станут алкоголиками, и будете молиться и как-то им говорить, они скажут, папа и мама. А у кого у первого я увидел? А не замечал ли это у вас? И как вы себе горько будете сожалеть, что когда-то вы своей умеренностью послужили соблазном и косвенно, может быть, вовлекли своих детей в этот грех. Более того, дорогие братья и сестры, вы можете быть соблазном для окружающих. Есть немало братьев и сестер, которые втайне борются с этим грехом. Они молятся, они работают со служителями, и они пытаются. И когда вы вот так подсказываете и говорите, знаете, что вы обрубаете руки, вы полностью подсаживаете их силы, сбиваете их с этого пути. Они уже вот-вот освободились, а вы вашим примером опять повели в пучину, в бездну и послужили соблазном, сами, может быть, того не думая. Библия говорит, может быть, нет прямого запрета в Библии пить вино. Это ведь просто установление общины Свет Евангелия. Это просто традиция русских баптистов. Притчи 23 глава с 31 стиха. Притчи 23 глава. «Не смотри на вино». Как вы думаете, этот текст разрешает пить вино? Посмотрите на него. Библия говорит, даже не смотри в ту сторону. Почему? Почему? Впоследствии. Придут последствия. Может быть, даже не у тебя, у детей твоих могут прийти последствия. У окружающих могут прийти последствия. Но ты будешь виноват, что послужил соблазном. Последствий не смотри. Следующий пример, это очень интересный, записан в книге Иеремии, 35 глава. Книга Иеремии, 35 глава. Помните, пример сынов Рехавовых. Очень интересно, где сам Господь был инициатор этого примера. И он сказал, второй стих, «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господен, в одну из комнат, и дай им пить вино». Бог сказал, и дай им пить вино. Четвертый стих. Он говорит, и привел их в дом Господен. Пятый стих. И поставил пред сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им, пейте вино. Шестой стих. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказал, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. Восьмой стих. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего. Двенадцатый стих. И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете этого в наставление для себя, чтобы слушаться слов моих? Слова Ионадава, сына Рехава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сегодня, потому что слушаются завещание отца своего, а я непрестанно говорил вам с раннего утра, и вы не послушались меня». В чем этот пример? Завещание отца Рехава было основано прямо на Библии, что не пей? Нет. Это было его человеческое завещание детям из лучших побуждений, как он видел в то время. Как оценивает Бог эту ситуацию? Мы видим, что Бог поддержал, Бог поставил в пример. Из этого мы сделаем вывод, что Бог поддерживает и одобряет те человеческие ограничения. Люди их сделали, но Бог их одобряет и поддерживает, потому что они ведут к благочестию. Они ведут не ко греху, а от греха. Это как дополнительный еще один safety measure, чтобы защитить и сохранить. Еще один belt на вашем, когда вы едете в машине. Еще какая-то мера предосторожности. Разве она лишняя? Бог поддерживает это. Третий аргумент, 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божью. Вопрос, можно ли пить алкоголь во славу Божью? Я не думаю, это кощунство, так нельзя. Поэтому на основании этого этих мест Священного Писания, то, что учит Библия, наша церковь постановила, чтобы мы воздерживались от алкоголя. И особенно это вопрос к молодежи, ко всем будьте осторожны. Это только послужит к добру. Это не приведет ко злу, только к добру. Следующий момент. Наше время идет. внешний вид благочестивого христианина. Должен ли христианин внешне отличаться от окружающего мира? Если мы стремимся к благочестию, должна ли наша одежда что-то об этом говорить, что «О да, не-не, это благочестивый человек». Луки, 9 глава, 51 стих. «Как одевался Иисус Христос?» «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид, какой? Путешествующего в Иерусалим». Одежда, внешность Иисуса Христа говорила о том, что этот человек идет на богослужение, вид паломника, человек идет в храм. Его внешность не была, что он похож на бродячего артиста, купца-бизнесмена, ремесленника, разнорабочего и прочего-прочего человека. Нет, это был вид, что человек идет на богослужение. Так у него был вид. И самаряне, которые были полуязычники, не согласились принять его. Можно сказать, как контраргумент, да-да, фарисеи очень хорошо одевались, очень правильно, благочестиво одевались. А что было внутри? Разве не сказал Господь, что они гробы окрашенные? Так и мы видели немало таких святош христиан, так хорошо оденутся сестры, косыночку завяжут, привяжут, а как откроют рот, как начнут себя вести, ой-ой-ой. Действительно так. Братья и сестры, печально, но такие соблазны бывают. Но с другой стороны, что? Если бывают такие отдельные случаи, разве это говорит, что мы не должны так делать? Разве это мы не должны одеваться благочестиво, если у кого-то не получилось, и кто-то послужил соблазну? Это не отменяет общие заповеди Божьи. Да, это опасность, когда мы следим только за внешней формой. Это так легко. Так удобно, и все, и проблем нет. Внутреннее намного дольше надо корректировать. Труднее внутри исправлять, чем просто одел правильный пиджак, правильную длину юбки, и все. И проходит по всем стандартам. Но что говорит Писание? Матфея 23 глава, с 25 по 26 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюды, очищаете внешность». Между тем, как внутри полны хищения и неправды, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. О чем Господь заботится больше? И о том, и о другом. Да, есть приоритеты. Очисти прежде внутренность. Потому что если внутренность не очищена, все остальное – это пустой блеск, мертвый, это гроб окрашенный. Поэтому прежде очисть внутренность, чтобы чиста была. Когда внутренность очищена, внешность автоматически будет очищаться. Она будет естественно очищаться. К такому человеку не надо подходить и делать замечания. И то исправь, и то убери, и то так не делай. Он сам будет к этому стремиться. Его совесть, его сердце будет говорить. И все вот эта внешность, что так было, стоило дорого, оно само отпадет. Просто отпадет. Человек увидит всю тщетность, пустоту этих лишних украшений. Внутренность будет говорить. Но чтобы чиста была и внешность их. Внешность тоже должна была чиста. Иисус Христос это не отменял. Для Него одинаково важно как внутренняя, так и внешность человека. Титу говорит, во всем показывай себе образец добрых дел. Дорогие сестры, несколько слов для вас. Писание отдельно говорит кое-что вам, и поэтому мы тоже должны отдельно кое-что сказать по Слову Божьему. Почему? Потому что внешность, одежда, мода более проявляется, более заметно на женщинах. Женщины и сестры больше за этим следят. Вот. И поэтому Библия тоже говорит конкретные слова для них. 1 Тимофея, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Итак, здесь говорится о том, что не должно быть ни плетения волос, ни золотые уборы, ни жемчуг, ни нарядность в одежде, ни многоценную одежду. Почему? Свидетельства о многих, о верующих ранней церкви, язычники удивлялись. Эти христиане, это новая секта христиан. Там собираются люди и богатые, аристократы высшего сословия, и рядом простые бедняки и даже рабы. И они вместе служат Богу, как одна семья, и вместе принимают какую-то вечерю и называют друг другом братом и сестрой. Так вот, уже в те времена, в первой церкви, немыслимо было, чтобы дама из высшего общества, аристократка, пришла на собрание в полном блестящем облачении. Она зайдет в таком великолепии, показывая свое богатство, свою высокую породу и знать, а как простым рабыням, беднякам, которым и не снилось этого, как они себя будут чувствовать, где, как будет... Это сразу покажет, что мы из разных миров, из разных сословий. И поэтому уже тогда богатые женщины, которые могли позволить себе такие дорогие украшения, они никогда это не делали на собрания. Они старались показывать все в простоте, чтобы не было ни для кого ни соблазна, чтобы никто не чувствовал себя, а я не могу себе это позволить. Это было единство. Это показало смирение, кротость духа. Библия говорит, что должно быть. Должно быть приличное одеяние. При подборе одежды, платья, украшений все должно быть со стыдливостью, целомудрием. Это внешний порядок. Что такое стыдливость? Чувство стыда, скромность, благоговение, почтение, уважение к другим. Главный критерий, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Что может себе позволить женщина, посвятившаяся благочестию, стремившаяся к благочестию? Это ключевой момент. Это значит характер Божий. Одеваться так, как Христос бы оделся. Поступать так, как Он бы оделся. Женщина, посвящающаяся благочестию, никогда не будет делать то, что приводит к стыд, что не со стыдливостью, что не с целомудрием, что неприлично. Поэтому да благословит Господь в этом. И, наконец, следующий момент, который тоже очень важен, который касается и братьев, и сестер, это тоже момент, о котором говорит Писание, это как мы предстоим в молитве. Молитве перед Богом. Вопрос покрытия головы. И он написан в первом послании к Коринфянам, 11 глава, с 3 стиха и ниже. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает голову свою. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Раньше, помню еще в моей молодости, в основном этот текст относили только к сестрам, потому что для братьев, ну, само собой разумеется, чтобы брат, мужчина молился с покрытой головой или проповедовал с покрытой головой, это нонсенс, это кощунство, это как святотатство, это ты себя не чувствуешь, ты сразу сдираешь, как только ты понял, что идет молитва, ты сразу снимаешь кепку. Ты так воспитан был. Здесь, в этой культуре, в этой среде можно нередко заметить людей, которые позволяют себе это. Библия говорит, что мужчины и женщины должны соответственно поступать во время молитвы. Это касается не повседневной жизни, не всей жизни подряд. Здесь Библия четко говорит «молящийся и пророчествующий». «Молящийся и пророчествующий». Что такое пророчествующий? 1 Коринфянам 14:3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, утешение, увещевание». Это проповедь, это наставление. Если это сестры, это когда сестры делятся словом перед сестрами или учат малых детей. Это то же самое. Так вот, Библия говорит, мужчины во время молитвы и проповеди всегда их голова должна быть не покрыта. это духовный библейский закон. Почему? Почему так? Библия говорит, потому что глава мужу – Христос. Глава мужу – Христос. И если он во время молитвы молится с покрытой головой, то этим самым он не признает Иисуса Христа перед духовным миром своим главой, постыжая свою голову. Не только вот эту свою голову. Библия 3 стих говорит, его глава – Христос. Он постыжает и своего главу Христа тем, что не слушает и не признает его авторитет над собой. Это духовный, важнейший духовный смысл. Как мы входим в духовный мир, в присутствие Божие во время молитвы. Следующий аргумент, почему мужчины должны молиться с непокрытой головой, записан в стихе 7. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья». Потому что он есть образ и слава Божия. Это не культурный обычай, это конкретный духовный принцип. Что значит слава Божия? Он представитель Божьего авторитета и власти здесь на земле, прежде всего у себя в семье, также в церкви и везде. И поэтому этим самым он поддерживает и авторитет Господа. Это равноценно тому, что он, если он покрывает свою голову, что он скрывает славу Божию и тем оскорбляет Божье величие. Точно так, как сказано братьям, тоже с таким же авторитетом и бескомпромиссностью Писание говорит и сестрам. Это тоже духовные принципы. Жена, имеется в виду замужняя женщина, потому что по контексту говорится о муже и жене, об иерархии в семье и перед Богом. Жена во время молитвы или когда она делится Словом Божьим, ее голова должна быть покрыта. Этому четко учит Писание. И важно заметить, что здесь апостол Павел говорит о двух видах покрытия. Первый – натуральный, natural – это волосы. Второй – artificial – искусственный. Это покрывало что-то сверху волос. И когда говорится о том, что она должна быть покрыта, имеется в виду искусственное покрытие. Платок или шляпа или что-то еще. Не указан фасон, не указан размер, не указано, какое именно текстильное изделие. Просто говорится «покрыто». Все. И что дальше говорит Писание по этому поводу? Почему она должна быть покрыта? Потому что жене глава муж. Когда она покрывается во время молитвы, она признает авторитет, данный ее мужу от Бога. Если она не покрывается, тем самым она говорит, что она не признает данного мужу от Бога главенства и не будет ему подчиняться. Это сигнал, знак духовному миру. 7 стих говорится, что она должна покрываться, потому что она есть слава мужа. Как муж должен выполнять свою инструкцию, потому что он ему есть глава Христос, так само ей, тем, что она покрывается, она поддерживает авторитет мужа. Славу мужа, то есть она поддерживает, помогает осуществиться его власти, прежде всего в своей семье. Она укрепляет, она подчиняется ему. 8 и 9 стихи говорится о том, что это также символ того, что она подчиняется мужу и создана для него. Дорогие сестры, то, что здесь написано, что не муж для жены, но жена для мужа, говорится, это ни в коем случае не унижает женщин, но говорится о ее подчиненном положении. Помните, сам Христос подчинялся Богу Отцу, подчиняется Богу Отцу, и этим он не считает себя унижением, и он не ниже его, нет, также и женщина не ниже мужчины, хотя и подчинена ему. Наконец, 10 стих говорит, поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов, для духовного мира. Это имеет значение, потому что молитва – это вхождение в Божий, в духовный мир. Евреям 4 глава 16 стих. Евреям 4 глава 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи». Когда мы молимся, мы приступаем к престолу благодати. Мы хотим получить милость. И Господь четко говорит, что для этого необходимо. Дорогие братья и сестры, сейчас мы не будем разбирать контраргументы со стороны тех людей, которые не хотят этого исполнять. Не потому что Все зависит от сердца человека. Благочестивое сердце – это смиренное сердце. Благочестивое сердце – это послушное сердце. И благочестивое сердце – это верное в малом сердце. И Писание, говоря об этом, еще раз нам напоминает. 1 Тимофея, 4 глава, 9 стих, где говорится о том, что благочестие все полезно. И имея обетование жизни настоящей и будущей, 9 стих, слово это верно и всякого принятия достойно. Слово это верно и всякого принятия достойно. И там, где говорится о покрытии головы, в этом же месте говорится и о вечере Господней. И дальше говорится и о порядке служения в церкви во время богослужения. И апостол Павел, заканчивая эти инструкции, эти пожелание установления, говорит, это заповеди Господни. Это не просто что-то все, столько коринфянам, это заповеди Господни. Если мы выполняем то, что относится к вечере, мы должны и выполнять и все остальное. Поэтому, дорогие братья и сестры, желаю в первую очередь себе и всем нам упражняться больше в благочестии. А это мы сможем сделать только с помощью Духа Святого в смирении и сокрушении пред Ним. Аминь.